И волки один за другим, словно бы во сне двигающиеся, растворились в этом успокоительном сне. Поглотила их немо белеющая плоскость водохранилища. Копылов отрядил жену с двустволкой на мыс. Мыс тот врезался с желтым намытым песком, серыми россыпями камней в белую твердь льда, замыкая залив от вдали вширь простирающегося водохранилища, неизвестно где начинающегося и кончающегося. Жена Копылова, катясь яро на лыжах, упала, сердито взяла лыжи под мышку и, проваливаясь в снег по юбку, надетую поверх шаровар, шла к мысу, рассуждая сама с собой о волках, о муже, о распроклятой жизни в этой метеорологической дыре. Она уже давно научилась разговаривать сама с собой и при этом категорически рубила рукою. Каждый взмах означал приговор. Последнюю зиму она здесь мается. Последнюю волю своего насыпыря исполняет. Вот разгонит волков, дождется, когда отелится корова, по теплу уедет на метеоре в город к дочери. И только ее и видели. Сдохни он, этот пост, с мышами, с тайгой, с волками, и сам Копылов сдохни со своим постом. Снег уже сильно спрессовало ветрами и песком. Идти под берегом, если осторожно, возможно, было не проваливаясь, но Копылиха не такой человек, чтобы осторожно. Ругаясь, она помогала себе ногой, пробивала наст и ухала вглубь так, что юбка делала с колоколом. И долго потом вышатывала себя баба из снега, выкарабкивалась на карачках из рыхлой ямы. Кабы в стволы ружья снегу не набила блаженная, «Стволы! Стволы продуй!» — сделав трубочкой руки, прокричал вслед жене Копылов. Жена или не услышала его, или превратно поняла крик насчет стволов, вытащила руку из мохнашки и показала мужу кулак. Проводив жену усмешливым взглядом до самой загогулиной мыса, Копылов втолкнулся таяком и раскоряченно покатился наискось по косогору к тому месту, где покружились волки. На лету мимоходно Копылов отмечал глазом густую заячью топонину. По ней прочерки свежего рыскучего собольего и горностаева следа. Сзади, в закрытом помещении метеопоста, запричитала Кузька. Тут же подгавкнул, подпел подруге Мохнарь. «Я вот вам...» Громко заругался Копылов и от потери бдительности чуть не свалился с подмытого берега в гущу плавника, ощетиненного ломаными сучьями, острыми кореньями и убийственно мерзлыми, замытыми до обмылистой глади выворотнями и бревнами. «Туда сверзись, так не только лыжи, ребра переломаешь». Устроив засаду под берегом, в этих самых волнами измытых, истасканных, беспризорных деревах, в сказочно перевитом, свинченном раскоренье, Копылов прислушался, кажется, различил далеко-далеко тонкий звон круглой пилы и порешил, что это звенит таратайка егеря. Да, то пилил вездеход егеря Верстюка, на широкой, шарнирно, будто у самолета, качающейся лыжи. Шла таратайка почти бесшумно, так корпус умел ее отрегулировать, да еще выхлоп сопла затянул сеткой и снегом вминало звук, да и вел Верстюк свою машину, жмясь под навес берега. Слов нет, волки и звери осторожные, но человек хитер. Совершенно уверенные в своей безопасности, звери все же поддались беспечности, и когда налетела на них машина, бросились в расцепную, потеряв образцовую организованность. Часть стаи сразу же ушла по собственному следу на обратную сторону водохранилища к высоким в небе увязнувшим вершинам и перевалам. Но четверых зверей Верстюк отсек от стаи и гнал их, прижимая к захламленному подмою, теснил к осыпи берега. Волки попробовали сходу взять берег и уйти в густолесье. Один из них с подпалинами по хребту распластался в прыжке, скребнул когтями бровку берега, вырвал клок мха, сорвался вниз и тут же стукнул карабин. Волк по щенячьи взвизгнул, покатился через голову, разбрызгивая кровь по камням, по снегу, по корягам. Остальные звери наддали ходу. Но они были тяжелы от жратвы. Вывалив жаркие языки, сонно клонили костлявые головы и изредка схватывали ртами снег. Все чаще, все тревожнее вскидывали они оскаленные морды, фосфорически сверкали глазами. Машина маленькая, но она не знала усталости, настигала их. Два зверя, шедшие обок, словно споткнулись, приосели и загнулись дугой, отрыгивают жратву, облегчаются, догадался Верстюк. Этих не догнать. Умные, бывалые звери перешли на мах, словно пловцы саженками уходили они от вездехода. Звери клонили бег на мыс, мимо метеопоста Копылова, минуя огороженную прорубь, натоптанную к ней тропу, алый бакин, вмерзший в лед. Куски мяса дымились на снегу, будто кучки красных углей. Верстюк направил вездеход за тем волком, который умчался в отрыв от своих собратьев. Не оглядываясь, зверь махал вдоль берега, да тяжелей, неуверенней, сбивчивей делался его ход. «Запалился», — опытным глазом заметил егерь. С противоположного берега донесло три хлопка, отрывистых, четких. Следом спаренно ударили еще два выстрела. Волк, бежавший впереди вездехода, споткнулся, грудью упал на передние лапы, застуженно, сипло проскулил. «Молодой, но смерть чует», — успел отметить Верстюк. Волк метнулся к спасительному берегу, в хлам. Верстюк сорвал из-за спины карабин, не останавливая вездехода, навскидку и на удачу ударил. Пуля достигла берега, выбила из камней дымок и, заверещав, улетела в лесной хлам.